Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Константине Петровиче Победоносцеве. У нас сегодня в гостях доктор исторических наук, заведующий кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления Московского университета Александр Юрьевич Полунов.
Здравствуйте.
Александр, здравствуй. Рад тебя видеть в гостях программы. Ты не первый раз на радио «Вера», но у нас в эфире «Философских ночей» первый раз. И да, я очень люблю, когда ко мне приходят историки, потому что они, наконец, рассказывают, как все было на самом деле. Вот философы создают концепции, любят строить какие-то...
Рассказывают, как должно было бы быть.
Как должно было бы быть, да-да-да. Ну вот, Константин Петрович Победоносцев, предмет твоих многолетних исследований, вышла книга в серии «Жизнь замечательных людей», вот, и другие работы. Почему интерес к этому человеку возник, сформировался? Почему именно Победоносцев, а не Филиппов, не Константин Леонтьев, если говорить о сфере русских консерваторов?
Но Константина Леонтьева, его друзья в высших сферах, в том числе упомянутый Терти Филиппов, до власти серьезной не допускали. Как говорил Василий Васильевич Розанов, он залил бы все огнями и кровью, если бы его реально допустили до власти. Наверное, так ужасно не произошло бы, но он был человеком, которого действительно каким-то реальным рычагам влияния его друзья, весьма высокопоставленные, все-таки старались не допускать.
Ну, цензором-то он был.
Ну, цензором, вот это вот максимум, до чего он дошел. И цензором он был скорее в духе того, как служил Александр Сергеевич Пушкин. Да? Саранча летела, летела и села, села, посидела и дальше полетела. Там Леонтьев больше развлекался на этой должности, хотя, конечно, не только, но там было много того, что мы сейчас назвали бы хэппенинг. Да? Вот. А Терти Филиппов, он был, конечно, гораздо менее влиятелен, чем Победоносцев, и, на мой взгляд, все-таки менее интересен, хотя тоже не безинтересная фигура. Но Победоносцев – это же такое воскресшее средневековье, буквально в центре, в эпицентре уже достаточно сложившегося модерна нового времени. Это человек, который фактически в одиночку, ну, по крайней мере, у современников было такое впечатление, но это впечатление не совсем необоснованное, что он фактически в одиночку повернул руку государственного корабля в момент, когда этот корабль уже фактически готов был вплыть в русло конституционного, европейского, западнического развития, принятия представительства, пусть умеренного, но все же принципиально новый для России шаг. И вот встает один человек на совещании в верхах, как вспоминал современник, с белым как полотно лицом, провозглашает... там лозунги, начинает говорить речь, которая была скорее речью средневекового проповедника, нежели политика конца XIX века.
Савонарола?
Да, да, Торквемада. Торквемада. Его называли, его как только не называли, Никон, Торквемада, Савонарола. В нем, конечно, чувствовалось очень сильно вот это вот средневековое. И... этой проповедью неистовый проповедник поворачивает руль государственного корабля, можно сказать, на 180 градусов. Конечно, это интересно, как возник этот человек, каковы реально были его взгляды. При этом дополнительный фактор, который делает эту фигуру интересным, это то, что современники, современное общество, причем современная ему интеллигенция, причем интеллигенция, творческое и гуманитарное, которое государственность вообще в упор не видела, в лучшем случае рассматривала ее как чудище обла огромно озорно.
Из Телемахида, да?
Да.
Радищев.
Да, да, да.
Приводит в качестве эпиграфа
да, к Радищеву. Да. 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 Но неинтересна была интеллигенции, государственность как таковая, носители этой государственности. Ну, можем вспомнить из литературных персонажей разве что Каренина у Льва Толстого, но это вот как раз...
А правда, что Победоносцев был прототипом?
Одним из прототипов. Угу. Одним из прототипов. Но это не единственное... Даже здесь... Не обошлось без Победоносцева, но это не единственный случай, и литераторы, и философы, особенно Серебряного века, они же просто были им заворожены, загипнотизированы, то есть как от звуков дудочки гамельнского крысолова, они все к нему, ну, не то чтобы они все им восхищались, но они... к нему тянулись, пытались его понять. Некоторые с ним... Все о нем писали. Бердяев, Розанов, Соловьев. Ну, Соловьев...
Розанов были... вспоминал, что это был яркий человек в общении.
Да,
это не
да.
был сухарь, да, надменный нет, абсолютно. Старик. Даже абсолютно. В старости он был очень куртуазен, вежлив в компании, умел хорошо поддержать беседу.
Живописец Бенуа, который... встречался с Победоносцем, по крайней мере, видел его в салоне княгини Тенишевой. А это была еще одна особенность Победоносца. Он посещал вот эти вот гнездовища интеллигенции, в отличие от многих других сановников. Он вспоминал, что Победоносцев умел очень уютно беседовать. То есть вот он был великолепным говоруном. Да, вот этот образ Блока, который возник в поэме «Воздействие»,
Возмездие.
Умный голос сказки чудной, да. Угу. Под умный голос сказки чудной, заснуть красавице нетрудно. Победоносцев великолепно умел говорить.
И обычно вспоминают другой образ. Победоносцев над Россией простер совиные крыла.
Да, но надо понять, что это был за образ. Угу. Это был не тупой Унтер-Пришибеев, это была не Аракчеевщина, это был умный человек, который смог зачаровать красавицу Россию, он погрузил ее в сон, да, под умный говор сказки чудной. Заснуть красавице нетрудно, и затуманилась она, да, то есть она была очарована этим
человеком. Ну, совиные крыла, это тоже сова, это атрибут Афины, да, то есть это птица, связанная с мудростью, сова Минервы вылетает в сумерки, поэтому вообще-то говоря, совиные крыла имеют какое-то отношение к философии. Да?
Безусловно.
А Победоносцев имел отношение к философии? Вот мы говорим о нем как о великом историческом деятеле или еще как и о мыслителе. То есть можно ли сказать, что это яркая фигура в истории русской философской мысли?
Понимаете, почему Победоносцев интересен? Потому что он все, что вокруг него происходило, воспринимал в таких вот, с позиций таких вот глобальных представлений, он стремился это осмыслить, то есть его политическая деятельность, чем она интересна, это была не просто примитивная борьба за власть, хотя власть он любил, но по-особому, поговорим еще об этом, но вот он, все, что вокруг него происходит, а это действительно была эпоха глобальных сдвигов, да, как писал Толстой, точнее, словами, устами своего героя говорил, у нас все переворотилось и только укладывается, да, а уложится ли это, далеко не факт, да, и другой великий писатель Достоевский говорил, что мы колеблемся над бездной, да, потому что вот это вот ускоренное развитие, которое происходило в России в пореформенную эпоху после отмены крепостного права, оно многими воспринималось как скольжение в бездну, и Победоносцеву было важно это понять, осмыслить, и осмыслить не только в масштабах России, но и в общемировом масштабе. Он очень внимательно следил за тем, что происходило в Европе, и считал спасением для России не повторять то, что происходит в Европе. И вот из этого вытекал своеобразный интеллектуализм Победоносцева, который был не только, возможно, даже не столько государственным человеком, об этом, кстати, писал много Розанов, он был интеллектуалом, который вот все, что вокруг него происходит, пытался осмыслить, причем достаточно глубоко, но осмысливал он своеобразно. Он считал, что Почему его нельзя вполне назвать философом? Почему? Он считал, что излишнее теоретизирование, да, что теоретизирование вообще, которое, как он считал, всегда впадает в излишество или почти всегда, вот то, что то нехорошее, что происходит, скольжение в бездну, оно с излишним теоретизированием как раз и связано. И вот манера интеллектуальной деятельности Победоносова, она была очень своеобразна. Он от теоретизирования стремился максимально дистанцироваться.
Ну, как, впрочем, и Достоевский. Он тоже считал, что вот излишние такие перипетии сознания, да, это скорее негативный момент. Да. Хотя в юности после каторги или даже в конце ссылки хотел создавать философскую систему, но потом от этой идеи отказался и философствовал, скажем так, образами.
Да.
Вот, то есть такое недоверие к философии. И Константин Леонтьев, который тоже говорил: слава богу, я не философ, да, вот и к Канту отношусь, дается хорошо, не дается, и Бог с ним, это ничего для моего спасения не имеет.
Леонтьев создал свою систему.
Но она тоже не философская, хотя в ней есть серьезные философские предпосылки.
Историософская.
Вот, учение о форме.
Да.
Вот, то есть, вот можно сказать, что такое недоверие к философии у консерваторов является общим местом.
Да, это для них всех. Это консервативный инвариант, он характерен для всех консерваторов. И вот Победоносов, он философствовал, если можно так выразиться, беря куски чужих произведений, пересказывая их, причем пересказывал он их вольно, но это не было каким-то злоупотреблением. А вот он искренне считал, что его подход базировался на том, что существует некая такая вот исконная, неизменяемая мудрость, которая проявляет себя в писаниях разных людей, то есть не они это выдумывают, они просто через них эта мудрость проявляется, но не всегда полностью и не всегда адекватно, а вот он их читает и просто вот создает такой коллаж, подправляя там, где эти деятели, может быть, не совсем правильно выразились.
Это московский сборник?
Да, это в первую очередь московский сборник, хотя не только. У него есть ряд других менее известных произведений, но составленных по тому же признаку, принципу, это пересказ, переложение, изложение чужих идей.
Ну, ведь и Толстой так составлял свой круг чтения, например, да? То есть это тоже в каком-то смысле признак времени.
Да, ну, вот. Да, безусловно. Безусловно, Толстой и Победоносов, злейшие враги, ненавидевшие друг друга, у них была очень важная общая черта – стремление к опрощению. Вот в простом человеке, неискушенном цивилизации, стремление к опрощению и очень сильное недоверие к цивилизации. И вот в простом человеке, неискушенном цивилизации, они видели спасение. Есть очень хороший момент в переписке Победоносова с тогдашним главой цензуры Феоктистовым: публиковать или не публиковать Крейцерову сонату. Победоносов признается: не могу ее запретить. Критика испорченной цивилизации вот так хорошо у Толстого дана. В этом есть большая правда.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доктор исторических наук, профессор факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Юрьевич Полунов. Мы говорим сегодня о Победоносове, о одном из главных героев его исследовательской творческой работы, который все-таки не был философом, но, безусловно, занимает важное место в истории русской интеллектуальной культуры и даже в истории философии, поскольку взаимодействовал, пересекался, а иногда и прямо запрещал какие-то философские попытки того же Владимира Соловьева, например. Да? И вот ты уже сказал о отрицательном отношении к Толстому, да, о таком их взаимном отталкивании. А вот с другими философами, вот с тем же Соловьевым, по всей видимости, причиной его негативного отношения был экуменизм соловьевский или какие-то другие еще моменты?
Экуменизм, безусловно. Лозунги свободы совести, которые Победоносов отвергал очень резко. Вообще призывы к либеральным свободам, к свободе печати. Соловьев, как известно, либералом не был. Он был всегда сторонником неограниченного самодержавия.
Но играл на поле либералов.
Но играл на поле либералов, потому что его своеобразная концепция, имевшая точки соприкосновения со славянофильством, хотя, как известно, большую часть своей деятельности Соловьев был врагом славянофилов, но точки соприкосновения были, она предполагала, что наряду с неограниченным самодержавием должны существовать свободы. Свобода церкви, свобода совести, свобода слова.
И а Победоносцев был абсолютным противником свобод? То есть никаких свобод вообще не надо?
Нет, нет, абсолютно никаких свобод не надо. Потому что вот свобода – это поле для злоупотреблений со стороны испорченной интеллигенции, которая испортит вот этот вот простой, неискушенный, обладающий детскими свойствами народ, да, вот детство – это был такой предмет поклонения.
Почему он, наверное, любил детей?
Он очень, он мало того, что он любил детей, да, любя детей, можно начать сюсюкать. Он не сюсюкал, вот много сохранилось, ну, известны знаменитые воспоминания матери Марии, да, Скопцовой, Кузьминой, да, Караваевой, да, да. Которая общалась с ним много, будучи ребенком, да, она прямо говорила, что Победоносцев умел говорить с детьми, да, то есть он не подлаживался под них, а вот умел находить. Он очень любил детей, и дети его очень любили, тянулись к нему.
Своих у него не было, да?
Своих
у него
не
была
было.
Приемная дочь.
Своих не было, была приемная дочь, младенец, девочка Марфенька, которую подкинули к подъезду, но ходили слухи, что это внебрачная дочь сестры его жены, которая была такой несколько взбалмошной барышней, но так или иначе они эту Марфеньку усыновили и воспитали.
Удочерили, да?
Да, удочерили, да, конечно.
Ну вот, а вот почему это стремление к детям было у него? Это какой-то был комплекс того, что своих детей нет, да?
Это отчасти был такой комплекс, а главное, это был это его импульс, это поиск простоты во всем. Вот весь окружающий, да, вот это вот ужасное ощущение того, что мир летит в пропасть, да, он летит в пропасть от того, что он чрезмерно усложнен, он испорчен вот этим вот чрезмерным усложнением, теоретизированием, самомнением, самолюбием, эгоизмом, индивидуализмом, каждый стремится выдвигать, выпячивать свою индивидуальность, и вот где спастись от этого? Только в простоте, а где эта простота? Только в простом народе, а простой народ, его положительные свойства, это детские свойства, да, то есть простой народ, он правильный, хороший, потому что он как ребенок, и вот, собственно, дети, да, каждый ребенок, это вот и есть
носитель. И поэтому, наверное, он много заботился о развитии крестьянского образования, да?
Но, церковно-приходские школы. Церковного и такого, которое не выводит дальше. Он нехорошо относился к попыткам развивать образование дальше, то есть церковная школа, это была школа, которая вот имеющаяся у крестьян мировоззрение, церковная, как он считал, в своей основе, она закрепляет. И вот на этом останавливаться.
Четыре класса, да?
Да.
Я помню, еще в советские времена был такой издевательский, ну, такая фраза. Ну, что, какое у нее образование? Четыре класса церковно-приходской школы. А эти четыре класса церковно-приходской школы давали образование едва ли не лучше, чем теперь средняя школа, да?
Может, ну, нет, конечно. Были четыре класса, было шесть классов. Но там светские предметы преподавались очень рудиментарно.
Но читать, писать, считать.
По-русски и по-церковно-славянски. Да. Там очень большой акцент на церковно-славянский. Огромный акцент на церковное пение. Опять-таки вот потому, что Победоносцев считал, что догмат, доктрина, богословское учение, вот попытка рационализировать веру, это вот, ну, это не очень хорошо.
Через литургику надо идти, да?
Через литургику, через литургию, я бы сказал, как таковую, через образы, через красоту церковной службы, через церковное пение, через красоту церковной службы. Он, будучи внуком священника, великолепно знал церковную службу.
И сам был человек церковный?
То сам был человек неимоверно церковный, то есть, когда он уже был взрослым, его, ну, даже средних лет, его прочили в монахи, то есть, было полное ощущение, что он пострижется в монахи. И вот через церковное пение, как он считал, глубже всего постигается суть религии, не через доктрину, не через изучение доктрины. Поэтому на церковное пение делалось, обращалось огромное, гигантское внимание, церковно-славянский язык, огромное внимание. Но вот он просто считал, что через это все, что нужно. Да, через это можно понять все, что необходимо, а что сверх того, что называется от лукавого.
Но ведь еще и не просто программа, но и здания строились. То есть я бывал, например, на Вологодчине, где школа переезжала в другое здание, потому что то здание было слишком большим. Деревня вымерла, и топить такое здание для 6 учеников, вот. Но это было капитальное здание. Откуда деньги? Откуда бюджет?
То есть... Середина 90-х годов, по не вполне понятным для меня причинам, тогдашний министр финансов ВИТЭ начал выделять на церковно-приходскую школу совершенно гигантские деньги. Каждый год ассигновалось по несколько миллионов, это огромные для того времени деньги. И вообще говоря, Победоносцев создал сеть церковных школ буквально с нуля. Их к началу 80-х годов практически уничтожили. А он создал огромную систему, в рамках которой церковно-приходские школы составляли около половины вообще всех начальных школ империи. В них училось 2/3 школьников начальных классов империи. Финансировать там выросло в какие-то астрономические разы, по-моему, в 600 раз, что-то такое, если я не ошибаюсь.
Если так все хорошо было с церковным образованием, то как тогда Русь слиняла в 3 дня, как Розанов писал? То есть, вот, если крестьянство было обучено литургии, если читали по-церковно-славянски, грамотность, ведь это миф, большевики говорили, безграмотная Русь. Да. Не была она безграмотной?
Ну, наполовину она, как минимум, была безграмотной, а еще на четверть она была малограмотной. Вот это вопрос...
Не успели? Не успели вот это, что называется, укрепить?
Ну, что значит не успели? С момента отмены крепостного права прошло 60 лет. Можно было 160 лет ждать. Можно было 260 лет ждать. Мир развивался стремительно. Мало ли кто какие сроки себе ставил. Надо было ориентироваться на то, что происходит в мире. Но это к слову, а что касается того вопроса, который ты задал, это был центральный вопрос, на самом деле, деятельности Победоносцева. Победоносцев – человек очень искренний, человек, исходивший совершенно не из прагматических, ну, не только из прагматических, но из глубоких мировоззренческих, в какой-то степени философских предпосылок. Он создал, сконструировал себе образ вот такого крестьянина-простеца, глубоко благочестивого, которому нужна в первую очередь церковь и религия, который, в принципе, ни в чем остальном не нуждается. Сконструировал себе образ священника, тоже простеца, не очень ученого. При Победоносцеве, кстати, было принято правило, согласно которому можно было посвящать в священники людей вообще без образования. Власть это раньше очень жестко отвергали, потому что священник – это единственное средство, единственный рычаг, с помощью которого власть общается с народом. Ставить туда необразованного – это крайне опасно. Победоносцев добился такого решения, чтобы ставили необразованных, создал себе картину, ну, Победоносцев – консервативный романтик, если давать определение.
Реакционная романтика.
Консервативная, я бы сказал. Реакцию, то есть какой-то резкий поворот назад, он тоже не любил. Вот его идеал, да, вот возвращаясь к образу совиных крыльев, вот все обнять своими этими крылами, такими мягкими, да, и погрузить, вот почему Блок угадал, погрузив в такой полусон, чтобы вот прекратилось это ужасное, вызывавшее ужас движение, которое воспринималось как движение к пропасти, да, чтобы вот все...
Подморозить Россию.
Ну, даже не подморозить, подморозить здесь какой-то острый момент динамики чувствуется.
Вот Леонтьев говорил, надо подморозить.
А укутать в вату, вот в такой вот, в пух этих совиных крыльев, да, в полумрак, уютный. Он вот уют очень любил, какие-то вот сельские места такие вот очень любил. Вот он создал себе образ такой очень красивой, да, консервативно-романтической России, в котором масса населения – это крестьяне, в которых, ну, города он не любил. Города – это такое некое исключение, где вот люди сохраняют такую детскость, простоту, где интеллигенция перевоспитана и тоже вот занимается философствованием в духе такого начетничества.
У меня даже какое-то ощущение вот русаизма такого.
Да,
мы об этом поговорим, поговорим об этом дальше.
Конечно,
я просто сейчас хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы сегодня с доктором исторических наук Александром Юрьевичем Полуновым говорим о Константине Петровиче Победоносцеве и о его философском мировоззрении, о его философских истоках, о его отношении к вере. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.